Здравствуйте, отец Игорь.
Здравствуйте, Виктор.
Сегодня тема нашей программы мне представляется весьма-весьма интересной. Красной линией в Евангелии проходит образ Иуды Искариота. Это заметный, едва ли не ключевой персонаж последних событий Страстной недели. Его роль настолько велика, что существует даже апокрифическое Евангелие от Иуды. Скажите, как, по вашему мнению, слово Иуды погубило Христа?
Хотел бы уточнить, мое восприятие. Не считаю, что красной линии, суть у нас повествование идет об Иуде. Все-таки красная линия у нас другая, она о спасителе.
Тут оговорка принимается, моя оговорка. Но я, конечно же, не имел в виду главную роль, а как некий антипод, к которому мы еще вернемся, я объясню свою позицию.
Во-первых, так от века было уже известно, что будет предательство в мире. Вот таковы, кстати, не то чтобы судьбы Божии. Господь прозирает и видит все, что свершится. И свершится величайшее в мире предательство. И вот инструментом этого предательства стал Иуда. Один из 12, апостол, тот, кто любил ящик для денег и любил, как говорит так Писание, то, что туда опускали.
Но ведь Иисус сам ему доверяет это задание.
Свидетельств этого нету.
Блюсти деньги
нет? Что это Спаситель, да, ему вот, с молитвословием, там, посвятил, ему дал носить. Нет. Совершенно. Мы не находим основания для этого. Вполне возможно, что по своей любви к денежным средствам он мог и добровольно возложить на себя обязанность, что было вполне понятно и уместно, потому что это было совершенно свободное общество людей, вот эта община, которая была при Спасителе. Обязанность на себе носить денежные средства, потому что многие суммы раздавались бедным, и часть каких-то сумм, которые доброходы жертвовали, расходовалась на пропитание апостолов, которые практически неотлучно находились со Спасителем. Конечно же, надо было есть, пить.
Кто-то должен был следить, да, за бюджетом, грубо говоря.
Грубо говоря, там какой-то минимальный. Так вот, я думаю, что по своей любви он сам и вызвался, носить этот денежный ящик. И в Евангелии мы можем вспомнить моменты, когда, например, он осуждает Марию, которая пришла помазать драгоценным миром нозе Спасителя. Он вычисляет, какова ценность, для этого можно было с ума передать там на нищих. Видно, что это очень деньги его трогали. Откликалась его душа, это было его слабое место. И, к сожалению, он не переборол в себе вот эту страсть. Мы видим, я думаю, что, наверное, в начале своего служения, быть может, он наравне с апостолами делал добрые дела. Но одна червоточина, которая осталась, а это пример каждому из нас, кто считает себя вообще хорошим человеком и считает, что в жизни со мной не может допустить. Но мы иногда, я как священник, встречаюсь с людьми, попавшими в такие ситуации, когда хороший человек, имея вот такую червоточину, ну, любую другую страсть, да, и в определенных условиях эта страсть прорывается. И это приводит к большому горю и беде.
Это очень важная вещь, вы говорите, потому что вот мне тоже представляется, что образ Иуды – это крайне поучительный образ. Ведь если говорить даже… Много зашифровано, много символики. Это поцелуй Иуды как символ предательства.
Целование ли предаешь сына человеческого?
Да, да. А 30 серебряников, которые берет Иуда – это стоимость раба того времени. То есть он сам попадает в рабство своим страстям. Вот это ведь очень хороший пример для нас, для потомков.
И он не нашел в себе сил отказаться. И даже, видите, в последние величайшие дни А может быть, он видит, что дело идет уже к завершению, и не обладая той верой, которая была, даже той верой, которая была у апостолов. А если мы помним, что и апостолы-то все разбежались. Один Иоанн Богослов остался.
Да.
Они разбежались. Петр три раза отрекся. И на этом фоне, казалось бы, даже Иуда, ну что уж, прям. Но вот здесь вот финансист, душа финансиста, если можно так сказать, и сказала свое слово. Да, наверное, пора выходить из этого дела. Дело идет к концу. Дело к распятию. Они же, кстати, видели. Спаситель говорил.
И на Тайной вечере все было уже понятно.
Да, уйду с прибытком, не потерпев урона.
А вот смотрите, Петр, вот вы упомянули, да, о тех, кто, в общем-то, оставили Христа. И не действительно остается один в итоге. Петр все-таки не потерял свою привязанность к Иисусу, любовь к Иисусу. Он ее пронес дальше и очень сильно переживал о своем отречении в свое время. Иуда же очень легко распорядился своей миссией, да, взял деньги, но впоследствии кончина суровая. То есть я так понимаю, что он покончил уже с собой.
Да, да, да. Этот, и, к сожалению, вот здесь я хотел сказать, видать, не любил Христа и не поверил до конца. Не поверил своему божественному учителю, с которым он ходил по городам, селениям, который услышал проповедь о любви, о прощении слова, не поверил ему, что он может его простить, и пошел, удавился. И этим бросил своеобразный вызов Творцу, отнял то, что он сам не получил. Ему дали не его право распоряжаться этой жизнью, которая ему дана, его право прожить эту жизнь так, чтобы
в раскаянии,
и на небесах была радость.
Раскаяние.
Да, в раскаянии. Или мы знаем, как апостол Петр, говорят, что всегда плакал, когда слышал пение петуха. И знаем, что всегда в полуночь он вставал и молился со многими слезами. И его жизнь, его мученическая кончина, а его апостольские труды, это все о том говорит, что как он скорбел, как он любил. Иногда предательство ведь бывает, знаете, как минутное проявление слабости. Но потом с помощью Господней человек может восстановиться, стать из труса героем. Это так было. Далеко ходить надо. Я думаю, что и в Отечественную войну совершались эти примеры, когда из простого, робкого человека вырастал в какую-то минуту исполин. Равно как и обратно. Те, которые мы думали, что это герои, трусливо прятались. Удивительная вещь – это жизнь, удивительная загадка сердца человеческого, загадка его души. Но опять же, если мы с вами, смысл, наверное, моего пребывания в студии – это призвание ко Христу. Если мы просто говорим, если мы не с Богом все проживаем, если мы не Богу все посвящаем, то все остается тщетным и пустым. Есть в истории церкви несколько случаев, когда вот обида не давала человеку стать мучеником, когда он буквально в смысле уже шел на костер и отказывался от костра. Вот видите, насколько посеянное зерно вот этой тьмы, обиды, непрощение или отступление порой приводит к предательству. Но это я уже, кстати, просто привожу. А Иуда,
вот скажите, с одной стороны, Иуда – это квинтэссенция предательства. С другой стороны, мы видим какие-то элементы раскаяния, предтечи раскаяния, вот этого состояния, когда он говорит: буквально согрешил я, предав кровь невинную, возвращает эти 30 серебряников. И тем не менее, вот он не идет до конца, получается так, да, что все-таки он сводит счеты жизни, он не может с этим жить. Но простил ли его Господь? Вот всегда меня мучает этот вопрос. Ведь все-таки мы в конце наблюдаем немножко другого Иуду, да, он понял свою ошибку.
Я не могу вам ответить на этот вопрос, но по учению церкви, опять же, сейчас скажу, своим последним-то поступком он выразил, скажем так, недоверие Христу, несогласие с Богом. Он покусился на самое главное, что дает Бог на жизнь. Прежде на жизнь Спасителя, а затем и на свою. Конечно же, не все так однозначно, элементы раскаяния, понятно, иначе бы он с ребники не вернул бы, было. Но опять же, уныние, отчаяние, неверие – это все суть смертной грехи. Они все нашли пристанище в его сердце. И поэтому таков плачевный конец. Спасителю решать, но по учению церкви эти вещи как бы подлежат осуждению.
Я бы хотел перейти к вопросам телезрителей, которые тоже вот касаются этого персонажа. Правда ли, что в начале 20 века советская власть планировала воздвигнуть памятник Иуде? Слышали что-нибудь?
Вы знаете, именно слышал. Что действительно, по-моему, чуть ли не идея Троцкого, я боюсь, кстати, опосредованно, но, по-моему, была такая...
Вы знаете, логика своя есть в этом.
Есть, конечно. Конечно. Потому что недавно мы обсуждали эту тему. Практически к власти в эти первые годы пришли воистину сатанинские силы. Но даже им не удалось, скажем так, переварить Россию. Много зла сделали, много они разрушили, но до конца переварить эту Россию, хранимую Богом, Матерью Божией, им не удалось. Но идеи такие были.
Где-то читал, что после того, как Иуда свел счеты с жизнью, первосвященники, взяв 30 серебряников, нашли неприличным положить их в церковную казну и купили на них землю горшечника для погребения странных. Существует ли это в действительности?
Вы знаете, я верю слову евангельское, потому что это где-то читал, это взято из Евангелия. Землю скудельничают, если говорить там, на том языке.
Странных имеется в виду людей с психикой неадекватной.
Нет, почему? Это всех бедных, кто, не имел возможности, тут психики даже речь об совершенно не идет. Угу. Просто существовали особые места. Вы знаете, очень трепетное израильское общество относилось к местам погребения. Марадна и все культуры древние относятся к местам погребения. Так вот, там определялись различные различные сектора для погребения, для представителей разных частей общества. И вот самые безвестные, в чем-то, может быть, от болезни умирающие. Угу. Вот все, казалось бы, ненужные никому люди, погребались на этой земле. Это свидетельство из Евангелия. Я думаю, оно совершенно справедливое, верное.
Вот о чем идет,
Тем более, что это пишут свидетели.
Это не социальный проект. Это деньги, к которым они не захотели прикасаться.
Вы заметьте, при всем при том, какая некоторая щепетильность к деньгам. Да, они с радостью положили. Сказали, цена крови есть на этих деньгах. И в церковную сокровищницу они их не положили. То есть, а люди знали, что за преступление они совершали.
Спасибо вам, отец Игорь.
Благодарю вас. Спасибо.